«А зачем?» — сказал, что не знает. Я, услышав сие, обрадовался и говорил помянутому господину кадету, что он худо со мною поступил, говоря мне, будто надобно мне было пойти в кабинет, и притом называя его еще мальчиком и таким, который мало в людях бывал, и то для того, что он таким объявлением может человека вскоре жизни лишить или, по крайней мере, в беспамятстве привести для того, что говорил я ему. Кабинет — дело великое и важное, о чем он у меня и прощения просил, однако же сердился на то, что я его называл мальчиком, и грозил пожаловаться на меня его превосходительству А.П. Волынскому, чем я ему сам грозил. Но когда мы прибыли на Слоновый двор, то помянутый господин кадет пошел наперед, а я за ним в онную камеру, где маскарад обучался, куда вшед, постояв мало, начал я жаловаться его превосходительству на помянутого господина кадета, что он взял меня из дому таким образом, который меня в великий страх и трепет привел. Но его превосходительство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам пред всеми толь немилостиво и по обеим щекам, и притом всячески броня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в 3 или 4 приема. Сие видя, помянутый господин кадет ободрился и стал притом на меня жаловаться его превосходительству, что его будто дорогою бронил и поносил. Тогда его превосходительство повелел и онному кадету бить меня по обеим же щекам публично. Потом, с час времени спустя, его превосходительство приказал мне спроситься, зачем я призван. У господина архитектора и полковника П.М. Еропкина, который мне и дал на письме самую краткую материю, из которой должно было мне сочинить приличные стихи к маскараду. Сим и отправился в дом мой, куда пришед, сочинял онные стихи и, размышляя о моем напрасном бесчестии и увечье, рассудил поутру, избрав время, пасть в ноги его высокогерцогской светлости, Берону, пожаловаться на его превосходительство. Сим намерением пришел я в покое к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам, но, по несчастью, туда пришел скоро и его превосходительство А.П. Волынский. Увидав меня, спросил с бранью, «Зачем я здесь?» Я ничего не ответствовал, а он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и, отдав в руки ездовому сержанту, повелел меня отвезти в комиссию и отдать меня под караул, что таким образом и учинено». Потом, несколько спустя времени, его превосходительство прибыл и сам в комиссию и взял меня перед себя. Тогда, броня меня всячески, велел с меня снять шпагу с великою яростью и всего оборвать, и положить, и бить палкою по голой спине толь жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали уже после, дано мне 70 ударов, а приказавший перестать бить, велел меня поднять и броня меня. Не знаю, что у меня спросил, на что в беспамятстве моем не знаю, что и я ему ответствовал. Тогда его превосходительство паки велел меня бросить на землю и бить еще той же палкою, так что дано мне и тогда с 30 разов. Потом всего меня изнемогшего велел поднять и обуть, а раздранную рубашку не знаю, кому зашить, и отдал меня под караул, где я ночевал на среду, и, твердя наизусть стихи, хотя мне уже и не до стихов было, чтоб онные прочесть в потешной зале. В среду под вечер приведен я был в маскарадном платье и в маске под караулом в онную потешную залу, где тогда мне повелено было прочесть наизусть онные стихи на силу. По прочтении онных и по окончании маскарадной потехи отведен я паке под караул в комиссию, где и ночевал я на четверток, но в четверток призван я был поутру часов в 10 в дом к его превосходительству, где был взят пред него и был много бронен. А потом объявил он мне, что расстаться хочет со мною, еще побивший меня, что я, услышав, с великими слезами просил еще его превосходительство умилостивиться надо мною, всем уже изувеченным. Однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывести в переднюю и караульному капралу бить меня еще палкою 10 раз, что и учинено. Потом повелел мне дать шпагу и освободить из-под караула, и, призвав к себе, отпустил меня домой с такими угрозами, что я еще ожидаю скоро или не скоро такого же печального от него несчастья, будь Господь по душу не сошлет. Что люди, сильные в описываемое, да и в позднейшее время, не разбирали средств, когда им приходилось давать чувствовать свою силу слабым, это мы хорошо знаем. Что Волынский принадлежал к числу самых неудержливых людей, это мы также знаем. Мы видели, что позволил себе библиотекарь Шумахер со студентами, подавшими на него жалобу в Сенат. В описываемое же царствование, именно в 1737 году в Москве генерал Чернышов прибил сам поленом и потом людям своим велел бить асессора канцелярии конфискации Глазунова за то, что тот удержал нужного ему Чернышову подьячего. Поэтому не очень можем удивляться такому же поступку кабинет министра Волынского с секретарем Тредиаковским. Но мы не можем себе представлять Волынского человеком, подверженным каким-то припадкам бешенства, способным бить человека безо всякой причины. А причины не было бить Тредиаковского за то только, что он подошел с жалобой на кадета, ибо из рассказа ясно видно, что кадет не мог предупредить Тредиаковского и нажаловаться на него. Кадет начинает жаловаться тогда только, когда был ободрен тем, что Волынский на жалобу Тредиаковского отвечал пощечинами. Нам известно, как позволил себе Волынский распорядиться с князем Мещерским, но нам известно также, что он мстил Мещерскому за оскорбление. Следовательно, и в деле Тредиаковского мы должны предположить какое-нибудь особое обстоятельство, заставившее Волынского так распорядиться. Это обстоятельство очевидно. Тредиаковский был клиент Куракина, а Куракин был заклятый враг Волынского, который воспользовался случаем выместить на клиенте злобу, которую не мог выместить на патроне. Но этого мало. В челобитной императрице на Волынского Тредиаковский приводит слова Волынского, сказанные на прощание после 10 последних палочных ударов. «А притом говорил, чтоб я на него жаловаться кому хочу, а я де свое взял, и ежели де впредь станешь сочинять песни, то де и паче того достанется». Итак, причиной гнева Волынского на Тредиаковского была какая-то песня, написанная нашим Пиитою в насмешку над Волынским, разумеется, в угоду своему патрону, князю Куракину. Между сочинениями Тредиаковского нетрудно отыскать такую песню или «басенку», как назвал ее автор. Она носит название «Самохвал» и как нельзя больше относится к самому видному недостатку Волынского – и обстоятельствам его жизни. «В отечество свое, как прибыл некто вспять, а не было его там, почитай, лет спять, то за все пред людьми, где было их довольно, дел славою своих он похвалялся больно, и так уж говорил, что не нашлось ему подобного во всем, неравно по всему» и прочее. Кабинет министр Волынский таким образом отомстил секретарю Тредиаковскому, человеку все же известному, имевшему сильного покровителя, отомстил в Петербурге, во дворце, в покоях фаворита. Что же могло делаться в глуши, в провинции, с товарищами Тредиаковского? Мы можем иметь понятие об этом из доношения медицинской канцелярии в кабинет 1737 года. К архиатеру и медицинской канцелярии президенту Фишеру, обретающийся при армии доктор отца Ротий письмом представил, что он архиатер, о непорядках и непокорствах лекарей пред докторами неизвестен, ибо онные надеются на полковых своих штабов и офицеров, им потакающих. Их докторов мало слушают и почитают. Отчего непорядки в сочинении репортов, умедление происходит. И штаб-офицеры онных лекарей хотят иметь во всем в своей команде, понеже онные штабы не токмо их как лекарей содержат, но многих как камердинеров употребляют. Заставляют их и парики направлять, а которые лекари пред штабами своими не похотят излишнюю услужность и раболепство несть. На таких нападают, и их по своим изволам штрафуют и бесчестят. И которые лекари у полковых штабов содержатся в страхе или в милости и употребляемы за камердинера, такие не токмо докторам послушания не имеют, но и должность свою пренебрегают, к болящим не ходят и более держатся при домах штаб-офицеров, а иные от штабов обиженные служить более не хотят. Чин давал защиту и право. Очень часто давал право чиновному обходиться бесцеремонно с нечиновным. Но малый чин не защищал пред большим, и гражданский чин не защищал пред военным. Тредьяковский имел чин секретаря, чин, а не должность, но этот чин не удержал руку Волынского. Так как гражданские чины давали мало почета и защиты, то отсюда естественное стремление гражданских чиновников называться соответствующими по табели о рангах военными чинами. Но военные чины смотрели ревниво на такое самозванство, и в 1736 году состоялся именной указ. Наикрепчайше подтверждаем, чтоб все статские служители именовались теми статскими чинами, которых они написаны, а военные б чинами отнюдь не именовались под опасением лишения чина. Но если в незрелом обществе одна наука без ранга не могла внушить уважение к ее служителям, то, с другой стороны, преобразовательное движение возбудило страсть к знанию, к литературе и в людях, высокопоставленных по рождению и по рангу. Таковы были поздние птенцы Петра Великого, обязанные ему своим образованием. Василий Никитич Татищев и князь Антиох Кантемир. Мы видели, что еще в XVII веке на севере и юге России начинаются попытки сколько-нибудь стройного, связанного извлечения из летописи. Видели также, что Петр Великий заказал такой труд Поликарпову и остался им недоволен. Но во время же Петра пленный русский в Швеции Манкиев в 1715 году составил известное «Ядро российской истории». Сочинение это было посвящено Петру, но осталось неизданным до времени Екатерины II. Как ни странны иногда отступления автора «Ядра», как неошибочны бывают иногда его показания, все же его книга несравненно выше истории, то есть витиеватой родословной, Грибоедова или синопсиса, который, следуя постоянно литовским и польским источникам, перемешивает князей и события, опуская главное, выставляя незначащее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии. Книга Манкиева гораздо стройнее. После описания татарского нашествия рассказ событий по княжениям почти везде правилен, и встречаются некоторые любопытные известия, до сих пор не находимые в источниках. С большими подробностями рассказывает автор о взятии Новгорода де Лагарди. Причина тому заключается в тогдашнем положении целого русского народа, отчаянно боровшегося со шведами, и в положении самого автора, в особенности. Настоящая вражда и полонное терпение заставили живее припомнить неприязнь древнюю. Книга заключается похвалою Петру, который всю Русь художествой и видением просветил и будто снова переродил. Описать подробно деяния Петра автор не мог потому, что, как говорит он сам, будучи в Швеции в плену под жестоким арестом, едва вышеписанное по объявлению сыскать мог, а больше известий и записок не имея, принужденным нахожуся перо покинуть. Один бежит за наукою в Москву с берегов Белого моря, другой — из Астрахани. Третий пишет русскую историю в шведском плену под жестоким арестом. Таковы были богатыри Новой России. Духовная сила, выступившая вследствие потрясений преобразования, была им грузна, принуждала к подвигам, как была грузна физическая силушка древним сказочным богатырям. К таким же богатырям принадлежал и Татищев, который за границей, изучая горное дело, в Москве в трудах по монетной канцелярии, в Сибири устраивая горное дело, в Самаре, будучи начальником Оренбургской экспедиции, не переставал заниматься русской историей, собирать ее материалы и устраивать их. Школа. Усиление науки в России. Очищение и устройство родного языка составляют постоянные мысли, постоянные заботы Татищева. В мнении своем о монетной канцелярии он предлагает учредить школу ремесел, где обучать, яко начало, все хитрости и просвещение ума, арифметики, геометрии, знаменование механики резного или ваяния как целых телес, так в плоскости и обронного, архитектуры, химии и металлургии, то есть пробовать и разделять металлы, которые все едва не во всех ремеслах великую пользу и приращение всем мануфактурам приумножать способны. Языки же чужестранные учить, хотя для разговоров не весьма нужны, но паче, чтобы могли других языков полезные книги читать и разуметь. К тому же видим, что у нас от неразумия грамматических и риторических правил в канцеляриях неученые секретари и подьячие весьма пространно и темно и сумнительно или весьма недоразумительно пишут, и не токмо бумаги, но и времени над меру теряют. И когда сие малое училище, доброе начало восприяв, плод покажет, тогда удобно высшие науки начать, как то во всех государствах славные академии, малое начало положа, со временем возросли. Приехав в Сибирь начальником тамошних горных заводов, Татищев также сильно хлопочет о школах. Но среди забот о техническом образовании в России, что заставило этого практического человека употреблять столько времени и трудов на русскую историю? Татищев сам рассказывает, что граф Брюс, под начальством которого он служил, занимался составлением русской географии. Сперва Татищев только помогал Брюсу в этом деле, а потом должен был один взять на себя географические труды.